Улица Данте. От 5 до 7 гостиница наша отель «Дантон» поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилил, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды: «Монвье, за 1000 лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу. В этом никто нам не откажет». В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец с подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его. «Нужно переделать вашу жизнь». И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином против винного рынка. Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омара в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами, возле вокзала Сент-Лазар. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Порт-Мейлот в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями. Другая их обменивает. Он был агентом «Рено» и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие 2 или 3 месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся Рено, которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом баске за 120 километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Рю-Рояль. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в 5 часов. Через мгновение в их комнате раздавались ворчания, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины. «О, Жан! Я высчитывал про себя». Ну вот вошла Жермен. Она закрыла за собой дверь. Они поцеловали друг друга. Девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол. И больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постанав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с месье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала богему в Гранд-Опера. Месье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы, талье. Месье Анриш инглизировал Жермен. Она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги. Низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз, и этот стон агонии, о, Жан! Все оставлено было для Бьеналя. В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен. Смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже. Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель. Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен. Среда прошла, никто не нарушил молчание за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в 5 часов, как всегда. Бьеналь дал своей гости время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистой и умоляющей «О, Жан!» И потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Она заменилась на этот раз домашней хриплой вознёй, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о месье Анриш, а, прорычав до 7 часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках. «Монвье, вы дали отставку Жермен?» «Сет фаме фол». «Эта женщина сумасшедшая», — ответил он и стал ежиться. «То, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето, и наоборот, все это не касается мадемуазель Жермен. Все это песни не для нее. Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли. Куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен». Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. «Макон по 4 франка за литр поправил моего друга». За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям: «Кроме вечной любви на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. О, у меня достаточно хлопот». Он повеселел в кафе де Пари за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головкой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепанной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с улицы веселья. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин. «Ах! Каналья!» — сказал им вслед Бьеналь. 2 года назад с нее довольно было аперитива. Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартер, если она захочет. Но мне пришлось увидеть их, Бьеналь и бывшую его подругу, раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель «Дантон». Синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюфо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме талье и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с ней вместе склонилось перо на шапочке. Все это случилось в 6 часов вечера, в час любви. В каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти, полуодетые, в чулках до бедер, как пажи, они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца-велосипедиста плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюфо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте, зеленщицы, консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды забастовы, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах. «Вот кому не весело», — сказал я, входя. «Какой ужас!» «Салямур, месье! Эллемет!» «Это любовь, сударь! Она любила его!» Под кружевцем вывалились лиловые груди мадам Трюфо. Слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали. «Л'амур!» — как это сказала за ней сеньора Рака, содержательница ресторана на улице Данте. «Любовь! Бог наказывает тех, кто не знает любви!» Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит. «Л'амур», наступая на меня, повторила мадам Трюфо. «C'est une grande affaire, l'amour!» «Любовь! Это великое дело, любовь!» На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Сеньора Рака подошла к окну и увидела труп. Она была беременна. Живот грозно выходил из нее. На оттопыренных боках лежал шелк. Солнце прошло по желтому запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам. «Господи!» — произнесла сеньора Рака. «Ты не прощаешь тем, кто не любит!» На истертую сеть латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки покрыли дом мадам Трюфо, готический фасад его с 2 окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ. Здесь жил Дантон 1,5 столетия тому назад. Из своего окна он видел замок консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке. Тоже дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.